генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни православной церкви на Рязанской земле. 9 июня совершалось великое православное торжество – Вознесение Господне. Оно празднуется 40 дней спустя после Пасхи и относится к числу двунадесятых, то есть самых великих торжеств православной церкви. Этот праздник имеет евангельское происхождение. В самом названии торжества заключен его смысл – воспоминание вознесения Иисуса Христа на небо. В центре Рязани находится храм, освященный в честь этого события. В торжественный день в нем состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Великому чуду, Вознесению Христову в России посвящены многие храмы. В Рязани один из самых старинных располагается на Вознесенской улице. Он известен 16 века. После революции в 1939 году его закрыли. Передавали под различные организации. Последняя школа автомобилистов так разрушила церковь, что казалось, ее будет очень трудно восстановить. Но с Божьей помощью в 1992 году на праздник Вознесения она была вновь освящена. Для многих рязанцев эта церковь стала первым приютом для христианской души. С того дня прошло уже более 20 лет, и сегодня храм живет полной жизнью. Здесь всегда много детей и действует воскресная школа. Также на приходе часто проводятся общие праздники для всего прихода, что уже стало доброй традицией. И, конечно, в день престольного торжества в храм пришло много верующих людей, чтобы в молитвах вспомнить одно из 12 главных торжеств православной церкви. Как всегда, в праздничные дни Вознесенский храм был с любовью украшен цветами. Было много причастников, а в завершении богослужения был совершен крестный ход.
Господу помолимся, Творцем всем. Господу помолимся.
Праздник Вознесения Господня почитается Русской Православной Церковью как один из самых дорогих любому верующему сердцу. Как повествует Писание, пребывая на земле после своего воскрешения, Иисус Христос являлся ученикам и апостолам, уча их делу распространения веры. В 40-й день Он явился им в последний раз. Войдя на гору Елеонскую и подняв свои руки, Он благословил учеников, поднимаясь все выше и выше к небу. Праздник, посвященный этому святому событию, имеет еще апостольское учреждение. Сведения о торжестве Вознесения можно найти в апостольских постановлениях и в творениях святых отцов IV века.
Вознесение, это слово звучит красиво, звучит торжественно. Вознесение является символом некого возвеличивания. Но с другой стороны, Вознесение, если передавать это событие или описывать его другим образом, означает по-иному расставание. Расставание Иисуса Христа со своими учениками. Казалось бы, они только уверовали в то, что Он воскрес, в то, что Он Спаситель мира, в то, что Он действительно имеет власть над жизнью и над смертью. И вдруг расставание. На языке человеческом расставание – это всегда скорбь, поскольку расставание – это разлука. И по-человечески невозможно относиться иначе к такому событию, как расставание. Но история человеческого спасения со стороны Бога имеет свою логику, свой смысл. И Господь возвращается в то состояние, возвращается туда, где Он был до воплощения. Он исполнил свою миссию, умалился, сошел на землю, стал человеком, претерпел все скорби, трудности, связанные с человеческим ростом, проповедовал, пострадал ради нас и нашего спасения. И вот пришло время возвращаться в свое небесное Отечество. И ученики радовались, видя это событие, потому что теперь, после воскресения Спасителя, после креста, они поняли, что Спаситель – это Бог, и Его словам можно и нужно доверять. И все то, что говорит Господь, это правда, это истина.
В этот торжественный день после богослужения на приходе была организована общая трапеза, в которой принял участие и владыка Марк. Для этого на открытом воздухе возле храма были накрыты столы. В наши дни традиция совместной трапезы общины верующих после богослужения почти утеряна, но в Вознесенском храме ее стараются возродить и сделать постоянной. Такая трапеза – прекрасная возможность для знакомства прихожан друг с другом, для неформального общения, для обсуждения добрых дел, для милостыни, для скрепления общины.
В стенах Рязанского государственного университета 9 июня состоялась встреча студентов кафедры журналистики с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. В этот день состоялось награждение победителей конкурса, который был учрежден Рязанской митрополией и кафедрой журналистики в целях развития творческих способностей будущих тружеников пера.
Не так давно были подведены итоги конкурса, посвященного престуру, который позволил учащимся кафедры журналистики глубже узнать историю Рязанского края и понять процессы, которые происходят в настоящее время в церкви. Именно при подведении итогов первого конкурса было решено организовать еще один более сложный, но не менее интересный. Студенты пробовали свои силы в написании материалов, освещающих юбилейную дату Рязанской православной гимназии – 20 лет с момента открытия и финал конкурса по церковнославянскому языку, проводимому в гимназии 23 мая.
Не так много студентов приняло участие, поскольку в конце мая уже начались сессии, зачеты, экзамены, курсовые работы. Это все не то, что отвлекало от конкурса, это, конечно, является основной задачей студентов – выполнять учебную нагрузку. Тем не менее, представленные работы отличаются разнообразием, интересом. Интересны они по выбору тем, интересны и глубоки эссе.
На конкурс предоставлялись ранее не опубликованные в печатных или электронных СМИ письменные работы, а также серия фотографий. Конкурсная работа включала два материала. Первый подготовлен в информационном жанре, второй – в аналитическом или художественно-публицистическом. Эссе, портретный очерк, аналитическое интервью.
Работы были интересные, разнообразные. В целом чувствовалось, что люди горят желанием написать об этом, но чувствовалось, что людям не хватает времени, не хватает времени для того, чтобы эти работы отшлифовать, довести их до какого-то такого состояния уже близкого к совершенству. Интересно, что были разные подходы. Кто-то подходил к выполнению заданий в форме интервью. Мне практически все понравились репортажи о конкурсе по церковно-славянскому языку. Все работы были интересными.
Я хотела поучаствовать в таком достаточно необычном по тематике конкурса, потому что это интересно. О православии сейчас пишут достаточно однобоко. Очень многие наши либеральные деятели выставляют его просто каким-то посмешищем и говорят, что молодежи не интересна православная тематика. На самом деле это не так. Православие не означает никакой косности, монашества и вообще ухода от мира. Православие подразумевает под собой глубокую любовь к людям, веру в людей. Поэтому журналист, а я, как надеюсь, я стану журналистом в будущем, я должна показывать людям, что православие несет только свет и правду.
Первая работа в жанре репортажа выполнена. Выбрала, потому что что там есть доля описания, и мне ближе художественно-публицистические жанры, поэтому я решила обратиться к репортажу. Вот. А вторая работа – это сопоставление интервью. Мое интервью, которое было с протоиереем Георгием Чернышовым, и интервью, которое было 15 лет назад, опубликовано в «Благовести», и брала его редактор газеты. Вот. Я задаю те же вопросы нынешнему директору и сопоставляю, что изменилось в школе за 15 лет. Вот.
Ну, интересно было самой вот эти темы, например, развивать для себя.
Да, особенно интервью. Я первый раз брала интервью, это было очень интересно.
Победителем конкурса практически единогласно по решению жюри стала студентка второго курса кафедры Марина Дрозд. Она подготовила репортаж о финале конкурса по церковно-славянскому языку, в котором была четко передана атмосфера соревнования, а также эссе, где живым и понятным языком Марина развенчивала мифы и представления простых обывателей о православной школе. Достойная работа, достойный приз, гран-при, подарок профессионального назначения.
Первая работа, которая в информационном жанре, это репортаж о финале церковно-славянского конкурса, ну, конкурса по церковно-славянскому языку. А вторая работа, это у меня эссе. Ну, изначально я хотела брать интервью, но так как недостаток времени, все-таки сессия, я решила немножко от себя тебя внести и написала эссе, в котором я развенчиваю мифы простых обывателей о православных школах. Для того, чтобы эти мифы найти, я пролазила много форумов, обсуждений в соцсетях и тому подобное, поговорила со своими знакомыми. И я писала о том, что на самом деле представление у простых людей о православной школе немножко неверное. Один из наиболее популярных мифов – это о том, что в православных школах учатся дети только тех, кто является церковнослужителями. На самом деле это не так, потому что православные школы принимают и из простых православных семей, и даже, насколько я знаю, сейчас и люди, которые не из воцерковленных семей, тоже могут учиться в таких школах. Или, допустим, многие считают, что после православной школы нельзя поступить в светский вуз, и можно пойти там на теологию только. На самом деле это тоже не так, потому что при поступлении в вуз ведь оцениваются знания, а не вера человека.
Надо сказать, что в конкурсе были предусмотрены специальные призы и сертификаты для всех его участников. В целом творческий конкурс оказался востребованным. Он дал участникам возможность не только получить практический опыт в сфере конфессиональной журналистики, но и расширить кругозор и углубить представление о жизни современного общества и церкви.
9 июня в Рязанском институте развития образования состоялось сразу три важных события. Подписание соглашения между Рязанской епархией и Министерством образования области, подписание договора о сотрудничестве главы Рязанской кафедры с уполномоченным по правам ребенка Екатериной Мухиной и проведение финального этапа первого конкурса среди учителей, преподающих курс «Основы православной культуры».
Митрополит Рязанский Михайловский Марк посетил Рязанский институт развития образования впервые. На пороге учебного заведения владыку встречал ректор Андрей Кашаев. После небольшой экскурсии в актовом зале института состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве епархии с Министерством образования области и с уполномоченным по правам ребенка Екатериной Мухиной. Трудно охватить все многообразие предстоящей совместной деятельности. Стороны исполнены самых светлых надежд на будущие свершения. И для этого имеются основания, так как за последние годы сложились отношения взаимоуважения и доброго соработничества. После подписания соглашений состоялся финальный этап конкурса среди учителей, преподающих курс «Основ православной культуры». Провести его предложил митрополит Рязанский Михайловский Марк еще в начале апреля. В конкурсе решили принять участие более 20 педагогов. Лишь 6 из них попали в финал. Каждый представил свои наработки, показал высокое мастерство и качество материалов, умение формировать и преподавать курс. По благословению владыки, лучший из преподавателей, а им стала Ольга Еремкина, учитель мировой художественной культуры Шиловской средней школы номер 3, получит поощрение от Рязанской епархии в виде поездки на Святую Землю.
Мне хотелось бы отметить высокое качество материалов, которые были представлены на конкурс. Очень четко прослеживалось умение формулировать наиболее актуальные задачи, которые стоят перед этим конкурсом. Умение выбрать наиболее эффективные методики преподавания курса. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое. Мы считаем, что первый региональный конкурс преподавателей основ православной культуры состоялся.
Основы православной культуры – это предмет сложный, не всем он по зубам, и не каждый может его преподавать. И отношение зачастую к нему как к чему-то маловажному и малозначительному. Поскольку он не входит в программу ЕГЭ и так далее, экзамены по этому предмету не проводятся при поступлении в университеты, в вузы другие. Но для нас, для всех нас, для нашего общества, не только для церкви, но и, как показывает опыт, и для Министерства образования, и в целом для общества нашего, чрезвычайно важным является воспитательский элемент, который как раз глубоко связан с этим модулем и с преподаванием предмета основы православной культуры. Потому что здесь закладываются основы личности человека, основы того, чем будет руководствоваться молодой человек, гражданин, потом в процессе своей жизни.
В Рязани подготовка учителей к ведению предмета основы православной культуры ведется в Институте развития образования уже давно. С первого года включение курса в школьную программу процент невоцерковленных детей существенно превышал процент верующих детей. Светскость и потому в понимании преподавателей ОПК, неангажированность школьников, интересующихся вопросами православия, отчасти даже развеяла страх перед новым предметом и показала, как бесспорно тесна связь между историей, литературой, культурой и верой в России. За годы ведения основ православной культуры уже можно видеть существенные изменения в лучшую сторону. Большое число школьников осознанно решают оценить свои знания в области православной культуры и в дальнейшем занимают достойное место в жизни для служения людям и родной стране.
Есть преподаватели, которые учились у нас на теологии. И, в общем-то, в значительной мере мы за них спокойны, потому что они получили базисное образование. И уровень, так сказать, их педагогического мастерства – это дело, что называется, наживное. Если есть желание, то осваивается достаточно быстро. Тем более, что курс-то он очень интересный. И работа с детьми, она настолько живая, что педагог, как правило, начинает там, всякие методы предлагать, да, такие вот, методику свою разрабатывать, до некоего, скажем, даже совершенства. Так что внимание учеников все время в напряжении, им интересно, и взаимный интерес вот возникает.
Так как конкурс среди учителей, преподающих курс основы православной культуры, состоялся в Рязани впервые, то по решению организаторов проводить его будут отныне ежегодно.
Мы продолжаем рубрику «Первые шаги». Сегодня мы расскажем о служителях православного храма.
Первые шаги. Служители храма.
Православное богослужение совершается особыми лицами, имеющими специальные посвящения, рукоположения и составляющими церковную иерархию или духовенство.
Возникновение церковной иерархии.
В ветхозаветные времена, по воле Божией, пророк Моисей избрал и посвятил для богослужения особых лиц – первосвященников, священников и левитов. Первым первосвященником был Аарон, брат Моисея, первыми священниками – сыновья Аарона. При принесении жертвы им помогали левиты. Во времена новозаветные Иисус Христос из множества своих последователей избрал 12 апостолов и наделил их правом учить, совершать богослужение и руководить верующими. Со временем апостолы передали свою власть другим избранным лицам, учредив такие же степени иерархии. Помолясь, апостолы возлагали на избранных людей руки и посвящали их на служение церкви. Служение первых диаконов состояло в заботах о попечении бедных и в помощи апостолам при совершении таинств. Когда число верующих значительно увеличилось, апостолы избрали себе дополнительных помощников для проповеди, совершения богослужений и управления церковью. Посвященные для этого служения лица стали называться пресвитерами. С греческого переводится как «старший», «старейший». Впоследствии пресвитеры стали называться священниками или иереями.
Господь предал устроение царства своего, то есть церкви, апостолам, чтобы учили, крестили. Апостолы – епископам. Епископы разделяют дело свое апостольское со священниками. Всех их дело – созидать Дом Божий учением, таинствами, священнодействиями, руководством или, что тоже, пасти церковь. Отсюда всегда в церкви пастыри. Без пастырей нет и церкви, ибо через них Царство Божие передается из века в век. Святитель Феофан Затворник.
Апостолы учредили высший сан – епископов, которым передали власть не только учить и священно действовать, но и посвящать пресвитеров и диаконов и наблюдать за их поведением. До сего времени епископ считается непосредственным преемником и представителем апостолов на земле. Таким образом, со времен апостольских и до сегодняшнего дня в церкви существует три степени иерархии – высшая – епископ, средняя – священник и низшая – диакон.
Священнические звания белого и черного духовенства.
Все духовенство разделяется на белое, состоящее в браке, и черное – монахов. С XIX века существует институт целибата, когда священнический сан принимается с обетом безбрачия. Звание белого духовенства и соответствующее им звание духовенства черного. Первая ступень – деканат. Белое духовенство – женатые священники. К ним относятся диакон, протодиакон, первый диакон, архидиакон, главный диакон, служащий с патриархом. Черное духовенство, монахи. К ним относятся иродиакон, архидиакон, главный диакон, служащий с патриархом. Вторая ступень – священство. Белое духовенство. К ним относятся священник, иерей, пресвитер, протоиерей, протопресвитер, настоятель Патриаршего кафедрального собора. Черное духовенство. К ним относятся иеромонах, игумен, архимандрит. Третья ступень. Епископат. Епископом может стать священник только после принятия монашества. Это возможно в случае смерти супруги или если она уходит в монастырь другой епархии. Черное духовенство. К ним относятся епископ, архиепископ, митрополит, патриарх.
Монашествующие.
Вступающие в монашество дают обет безбрачия. Существует три степени монашества. Рисофор, мантия или малая схима, схима или великая схима. Низшая степень монашествующих – рисофор, носящий рясу, степень послушника. Она является вступлением в монашескую жизнь, когда в ожидании принятия монашеских обетов послушник утверждается на избранном пути. Собственно, монашество или иночество разделяется на две степени – малая схима и великая схима, или просто схима. Последние отличаются более строгими обетами.
Епископы.
Всей полнотой церковной власти и благодати обладают епископы. Только епископ совершает все богослужения и все семь святых таинств. Он имеет власть через таинство рукоположения преподавать другим этот благодатный дар. Епископ называется также архиереем или иерархом, то есть священноначальником, иногда святителем. Архиерей – общее звание для священнослужителя, стоящего на этой ступени церковной иерархии – патриарха, митрополита, архиепископа и епископа. По древней традиции в сан епископа посвящают только священников, принявших монашеский чин. Сан епископа в административном отношении имеет 5 степеней.
Викарный епископ.
Викарий, значит наместник, руководит приходами небольшого города.
Епископ.
Управляет приходами целой области, называемой епархией.
Архиепископ.
Старший епископ часто управляет более крупной епархией.
Митрополит.
Это епископ большого города и прилегающей области.
Экзарх.
Начальствующий епископ, обычный митрополит, большого столичного города. Ему подвластны несколько епархий. Высший чин церковной иерархии – патриарх, предстоятель поместной церкви, избираемый и поставляемый на соборе. К монашескому имени епископа всегда добавляется наименование управляемой им епархии, а к имени патриарха – полное наименование возглавляемой поместной церкви.
Без епископа нет полноты церковной иерархии и церковной жизни, а значит, нет и самой церкви. Святой Игнатий Богоносец свидетельствует, где епископ, там должен быть и народ, равно как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь. Епископос с греческого означает «смотритель», «блюститель». Это означает, что на епископа возложена обязанность блюсти в чистоте и неповрежденности православную веру, заботиться о спасении веренного его заботам стада Христова и содействовать разумному устроению церковной жизни. Алексей II, патриарх Московский и всея Руси.
Ныне 16-м предстоятелем Русской Православной Церкви является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он управляет церковью вместе со Священным Синодом, в который на постоянной основе входят митрополиты Киевский, Петербургский, Крутицкий, Минский, а также председатель отдела внешних церковных связей.
Священники.
Священник, посвященный им от епископов благодати Божией, может совершать 6 таинств церкви, кроме таинства хиротонии или рукоположения, то есть возведения в одну из священных степеней церковной иерархии. Священник находится в подчинении епископа. В сан священника может быть рукоположен только диакон, женатый или монашествующий. Священник, состоящий в монашеском чине, называется иеромонах, а принявший схиму – схи-иеромонах. Старший из пресвитеров черного духовенства называется игуменами, архимандритами, схи-игуменами и схи-архимандритами. Сан архимандрита обычно имеет настоятель крупного монастыря или лавры. Некоторые монахи получают этот титул за особые заслуги перед церковью. Сан игумена имеет настоятель монастыря или даже приходского храма. Старший из пресвитеров белого духовенства называется протоиереями, протопресвитерами, первыми иереями, первыми пресвитерами. Иерархически сану архимандрита соответствует митрофорный протоиерей. Протоиерей, награжденный правом ношения особого головного убора, митры и протопресвитер.
Диаконы.
Диаконы, приемле благословения высших священнослужителей, имеют право участвовать в совершении церковных таинств, сослужить епископам и священникам, но сами таинств не совершают. Диакон – состоящий в монашеском чине, называется иродиакон, а принявший схиму – схи-иродиакон. Старший диакон в белом духовенстве называется протодиакон, первый диакон, а в черном – архидиакон, старший диакон. Ипподиаконы, помощники диаконов, участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, держат и подают ему дикирии, трикирии и тому подобное.
Другие служители церкви.
Кроме лиц священного сана в церковных службах, принимают участие и миряне, занимающие низшие служебные должности, и подьяконы, псаломщики и пономари. Они относятся к числу церковнослужителей и поставляются на свою должность не через таинство хиротонии, а по архиерейскому и настоятельскому благословению. Псаломщики читают и поют во время богослужения, помогают священнику при совершении треб. Пономари исполняют обязанности звонарей, подают кадила, помогают во время богослужения в алтаре.
Первые шаги.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. До новых встреч.